начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Снова здравствуйте. У микрофона Наталья Андреасин и Олег Шишкин.
Здравствуйте.
Писатель и исследователь. Исследователь, в частности.
Просто скромный человек.
Исследователь, в частности, Кремля. Теперь ты можешь сказать, что ты скромный человек.
Да, а еще я скромный человек.
Все уже поверили. Мы отправляемся снова в Кремль, как всегда в это время. И на сегодня решили в оружейную палату заглянуть. Причем оружейная, оказывается, совершенно не значит о том, что там хранилось оружие. Вот неожиданность. А что же там хранилось?
Ну, на самом деле, оружейная палата – это вот такое первое настоящее казнохранилище. Под казной в то время подразумевали не только, собственно, звонкую монету золотую, но и главные сокровища страны, главные сокровища державы, которыми являлись царские символы. Изначально эти символы представляли из себя некое ограниченное количество вот таких вот элементов, да. Ну, скажем, вот почему, собственно, оружейная палата? Потому что часть царского оружия была регалией. Регалий, да? А регалии должны были храниться вот в такой палате, где за ними должен был быть уход. Это, прежде всего, государственный щит и государственный меч, да? Ведь они тоже были регалиями. Хотя изначально самый главный регалий, которую, собственно, и предложил Иван III, а ведь он у нас человек, который создает вообще всю вот эту кремлевскую систему, да, вот Иван III предлагает взять в качестве регалии шапку Мономаха. По легенде, она была передана императором византийским Мономахом, вот, собственно, на русскую землю. И потом мы об этом узнаем в сказании о князьях Владимирских, что вот им и только им была дана вот эта великая миссия ношения этой самой шапки Мономаха. Ну, а если мы сегодня посмотрим на оставшиеся вот такие вот регалии, связанные непосредственно с византийским величием, да, то мы увидим, что наиболее ясно напоминает именно византийские короны, корона венгерского монарха, а отнюдь не русского. Что, почему так получилось? Да, ну, потому что, прежде всего, шапка Мономаха, конечно, в голове вызывает ассоциации только одного свойства. Конечно, она восточная.
Да, абсолютно.
И в ней это есть. В ней есть, во-первых, вот эти золотая скань, которая на ней. Она очень напоминает скань, которая была в работах узбекских мастеров или там таджикских мастеров из Бухары, Самарканда. Угу. Подобную шапку все-таки нашли однажды. Ну, не совсем такую, но по форме напоминающую такую. Ее нашли однажды в Крыму. И эта шапка, конечно же, была не мужской, а она была даже женской.
Ох, почему, конечно же, это для меня это удивительно,
на
самом
деле. А вот, тем не менее, она была не мужской. Конечно, крест, который наверху, это крест, который, скорее всего, был вставлен позднее, возможно, уже в эпоху самого Ивана III. Был какой-то период времени, когда подобную шапку кто-то подарил. Возможно, она была шапкой одного из русских князей, который был женат на какой-то татарской ханше, да? Вот. Ну, по крайней мере, вот полной ясности по поводу шапки Мономаха до сих пор нет. Хотя, безусловно, она является главным и основным символом российского царства, да? Сравнимым по своей известности только с короной Российской империи, которую создала императрица Екатерина II.
Вот я пытаюсь себе представить. Значит, Иван III говорит, шапку Мономаха и жезл будем хранить, значит, вот в этой оружейной палате. Да. Да? А вот, скажем, гости к нему нагрянули, послы, перепослы и так далее. Ему срочно нужно шапку на себя выдрузить. Это значит, царь должен бегом, тук-тук-тук в оружейную палату. Нет, откройте мне.
Царь никуда не бежит. Эта шапка может прибежать к царю, а царь-то никуда не побежит. Что-то такое, что-то он потеряет.
Срочно принесите мне шапку. И ее вот как? Как, как это все? Это вскрывается под охраной. Несколько человек вместе берут эту шапку, чтобы, не дай бог, никто не уволок. Как это все происходило?
С вами должны помнить следующее. Что, конечно, в палате есть места, где хранились эти вещи. Ими заведовали определенные люди, да, которые входили в самое близкое окружение царя, потому что все-таки это элементы, связанные непосредственно с обрядом венчания на царстве, которое происходит в Успенском соборе. Но если нет венчания, а есть только представительские функции, то нести все-таки эти самые предметы не так уж и далеко, да, было это, нужно их было отнести в основном в Грановитую палату. В Грановитой палате встречали послов, в Грановитой палате встречали гостей с запада и востока. И вот те грани, о которых мы когда-то, по-моему, говорили, олицетворяли мужество и воинский героизм монарха, да, и вообще земли русской. И вот там уже царь представал перед ними в своем подлинном величии, в шапке мономаха, с скипетром и державой в руке. Скипетр у нас олицетворяет некое воинское начало, а держава, собственно, или яблоко, как ее иногда называли, олицетворяла, собственно, вот это вот владение этим миром. Да? Вот царь, он как бы вот целой землей вот этой владеет, в прямом смысле, в космическом даже смысле. Да? И даже, возможно, и не яблоком, а гранатом, потому что мы с вами должны понимать, что вот то самое, что мы называем яблоком, оно на самом деле изначально это было гранатом. И, значит, змей искушал Еву именно этим гранатом. И гранат этот напоминает державу. Вот держава на него и похожа. Вот такой вот интересный момент. Как и навершие граната, да, напоминает нам корону уже таких европейских монархов.
Вот. Интересные ассоциации.
Нет, это не ассоциация, это констатация факта того, как оно было на самом деле. Так что вот. А что касается...
Царь и искушение, как это все вяжется в одно?
Ну, потому что он должен владеть... Яблоко-гранат – это мир. Это мир, да? В мире, конечно, есть тоже какое-то искусительное начало в самой теме владения всем этим миром, в этой всевластии, да? В самой теме самодержавия, да? Которая, в общем-то, тоже с этим соотносится. Поэтому тут нет никаких противоречий. Конечно, корона одной единственной быть не могла. И появились потом и другие короны, в частности, там шапка казанская, которая появилась уже в эпоху Ивана IV, то есть Ивана Грозного, да.
И не только она, а многие другие загадочные достаточно головные уборы, которые хранятся сейчас в оружейной палате, и которые мы попробуем расшифровать только в следующей части нашей программы.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Итак, это путеводитель по Кремлю, путеводитель на данный момент по оружейной палате, в котором мы дошли до того места, в котором хранятся, ну, не только шапка мономаха, про которую мы уже поговорили, а и другие главные уборы наших царей, в частности, которые вызывают до сих пор какое-то невероятное изумление ученых. Например, шапка ерехонская, так называемая. То есть это шлем, да, на котором обнаружили арабскую вязь. И конкретно написано, например, на арабском: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед – пророк его».
Да, конечно.
Переведите, как это может быть на главном уборе русских царей?
Ну, дело вот в чем, что в конце 16 и в 17 веке одними из лучших оружейных мастеров, создававших, собственно, защитные всевозможные шлем или даже вот какие-то вещи, связанные с защитой торса, тела человеческого, были, конечно, мастера из Турции или из Ирана. И очень часто из этих стран послы привозили подарки. Но не только подарки, иногда даже были и прямые заказы. Ну вот, например, знаем, что один такой воинский шлем, который, скорее всего, был похищен из Москвы в 1611 году, когда сюда пришло польское войско, это был шлем Ивана IV, Ивана Грозного. Он сегодня хранится в Стокгольме. Вот на нем тоже есть такая же, собственно, надпись на арабском языке. Угу. И поэтому, значит, вот это не является неким уникальным моментом. У России развивались, ну, у московского государства, конечно, развивались очень сильно отношения с восточными государствами и, прежде всего, кстати, с Ираном, который всегда рассматривался, традиционно рассматривался как очень важный союзник России. Но вот когда мы с вами говорим о регалиях, конечно же, мы должны понимать, что мы здесь замыкаемся не только на одних, собственно, шлемах, да, но мы, например, говорим в том числе и о очень важных вещах, которые называются скипетрами, да. Скипетры когда-то впервые появились еще у египетских фараонов. Вот мы видим, что в руке у фараона есть вот такой жезл. Угу. Он есть, кстати, у маршалов, вот этот маршальский жезл. Он, да, в общем-то, да, да, очень, да, похож на эти скипетры. Но одним из самых известных скипетров, который, кстати, хранится в оружейной палате, стал скипетр, который был подарен графом Орловым Екатерине II. И этот скипетр содержал уникальный алмаз. Вот сегодня многие считают, что это вот тот самый алмаз, который был когда-то в голове скульптуры Шивы в храмовом комплексе на юге Индии. Да, и это практически очень похоже на историю про лунный камень. Если кто-то читал, да, Уилки Коллинза,
то, да, давай напомним,
то там есть такая история, да, как, значит, у браминов в храме был похищен этот глаз Шивы, и потом, значит, этот глаз Шивы начинает путешествовать по миру и оказывается в Англии. Но в данном случае, значит, Орлов выкупил этот алмаз уже у армянских купцов. Это было в Амстердаме. И этот большой-большой-большой алмаз был
вмонтирован... А большой-большой, это сколько, так представить?
Уже, я не помню, но много каратов. Он действительно...
Нет, очень... вот так, как это... Как...
Ну, нет, наверное, все-таки...
Граненый стакан.
Нет, наверное, будет он все-таки вот где-нибудь вот...
Наполовину, вот современный человек показывает, наполовину, значит, примерно от размера айфона 4-го.
Чуть меньше. Да, но тем не менее, у этого дара был двойной смысл. Конечно, Орлов хотел поразить Екатерину, но, с другой стороны, это был намек на возобновление прерванных интимных отношений. И поэтому здесь вот, кстати, регальная часть и часть вот такого внутреннего интимного послания, она очень тонко связана. Потому что, конечно же, Екатерина взяла этот дар, а не взять его она не могла. И более того, он стал частью вообще регального комплекса русских монархов. Они потом с этим жезлом стали появляться уже даже после нее. Но сердце Екатерины, конечно, было отдано графу Потемкину, от которого у нее взялась дочь Тёмкина, между прочим, вот, и с которым Екатерина II венчалась в храме Большого Вознесения, который у нас на Никитской. Вот, так что эти вещи оказываются связанными с многими подробностями интимной неофициальной жизни, вот как, в частности, вот этот скипетр, подаренный к прекрасному дню, когда, значит, Екатерина начинала входить вот в новый образ императрицы, прекрасной Фелицы, да, как ее называли поэты, прекрасной, вот мудрой такой вот правительницы. И для этого у ней должен был быть ее маршальский жезл, олицетворявший ее новую экспансионистскую политику на востоке и юге Европы.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Да, а потом вот эти вот, вот это ее же жезл, насколько я понимаю, переходит следующим царям уже. То есть эти все регалии, они не принадлежали какому-то одному человеку, да? То есть они передавались по наследству.
Значит, Наташ, часто бывало даже так, что, например, вот короны, да, угу, они могли быть ювелирами развинчены. развинчены в прямом смысле слова. Значит, вот эти части этих корон... То есть
царь умер, все, берем корону его и отвинчиваем по шурупчикам, да?
Ну, по сути, из них формировали новые короны. И эти короны очень часто делались вот так вот, так сказать, неожиданно. Хотя, конечно, в 17 веке прототипом всех корон была все-таки шапка Мономаха. По ней было сделано много вариаций на эту тему, но с началом уже 18 века ситуация меняется. Короны должны быть похожи на европейские короны. Меха на них быть уже не может. Это, ну, да. Это введение, которое начинает предлагать Петр I, и спорить с ним невозможно, да и не нужно, да, потому что Россия – это часть большого европейского пространства, это страна равная, а во многом даже и более серьезная, чем те ее соседи. Ну, по крайней мере, так она заявляется. Значит, и ее, естественно, статус должен быть отмечен важными драгоценностями, бриллиантами, рубинами и сапфирами. И вот мы сегодня знаем, что, например, ну, мы, кстати, об этом отдельно поговорим, что вот многие вещи, которые стали украшением русских монархов, которые восхищали западных послов, которые приезжали на эти самые смотры и говорили о том обилии драгоценностей, которых они никогда не видели. Например,
в одном месте в таких
количествах. Прусский посол об этом писал своему монарху. Вот, хотя уж, казалось бы, в Пруссии было много-много-много-много чего. Однако вот с русским двором сравниться смог и то только отчасти. Двор, конечно, королевы Виктории. И это была уже история Британской империи. Да, но, скажем, русская и британская монархии были родственными, да, скажем, двоюродными братьями были Николай II и Георг V. Вот, и поэтому, наверное, тут какая-то схожесть и была возможна.
В том числе в тяге к роскоши некоторой. Вот мы все время говорим, оружейная палата. Сколько уже рассказали, ничего про оружие не прозвучало.
Оружие-то там хранилось. Оружие хранилось. Это был государственный щит, государственный меч. Они также принимали участие в всевозможных парадах, всевозможных выездах царских, потому что, и это, кстати, тоже очень важно, выезды осуществлялись, и вот эта парадность была необходима. То есть, ведь телевидения не было, да, не было вот формы, когда мы могли бы увидеть монарха в его, что называется, красоте и величии. А представлять себя он должен. Если монарх себя не представляет, в народе возникает молва, а может быть, его уже нет с нами, а может быть, его уже подменили, а таких ситуаций в истории России было очень много. Поэтому время от времени происходил некий подобный процесс, когда в оружейной палате монарх это в основном был, наверное, 17 или там 16 век, когда они одевали вот эти все эти роскошные одежды, заходили в колымаги или прямо на коне, в парадном вот этом всем убранстве. Они выезжали, скажем, на улицу Пречистенку, ехали по ней до, значит, Новодевичьего монастыря, и по Остоженке уже возвращались обратно. То есть они совершали вот такой вот путь, который иногда вот частично назывался царским конным путем. Вот для этого он и существовал. Это форма представительства высшей власти в ее сиянии, свете, в том в золотом убранстве, которое хранилось в оружейной палате. Кстати, там хранились и специальные вот такие вот золотые и драгоценные особые, как бы это сказать, убранства для коней, для царских коней, потому что это были и особые навесные кисточки такие вот золотые, и вот какие-то, конечно, напоминающие рыцарские вроде бы вот такие вот убранства, которые были на лошадях, но здесь не было, собственно, защитной функции, здесь была функция все-таки представительская,
конечно,
парадная.
Конечно, здесь нужно было так блеснуть, чтобы народ на улицах точно запомнил, император жив, вот он проехался, его никто не подменил. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут и продолжим наше путешествие.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики –
плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Так, мы вернулись в оружейную палату. У нас еще как минимум несколько комнат и совсем несколько минут программы, поэтому нужно самое интересное прямо вот концентрированно Олег нам вложить. А Олег рассматривает картинки.
Да, конечно, царские регалии и троны, кстати. Троны, кстати, хранились в специальных вот таких вот закрытых, что ли, стеклянных боксах. Да, и вот эти троны...
Что? Да,
эти...
Я думала, что они стояли в одной комнате, как стояли, так и стояли.
Нет. И этого, собственно, быть не могло, потому что, ну, конечно, формально они должны были стоять все... Один, по крайней мере, должен был стоять в Грановитой палате, там у него есть место, а три, конечно же, должны были стоять со времен постройки тоном этого и, кстати, оружейной палаты, и, значит, Большого Кремлевского дворца, они должны были стоять в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, там есть специальное место для царя, наследника и императрицы. Да, и, кстати, вот еще что. Конечно, мы забыли сказать самое важное. Конечно, оружейная палата была построена архитектором Тоном. Тем самым архитектором, который построил, значит, Большой Кремлевский дворец. Тем самым архитектором, который построил, естественно, Храм Христа Спасителя. И вокзалы Московский и, Николаевский, значит, в Москве и Санкт-Петербурге. Соответственно, мы увидим, что у этих зданий есть единство. Они построены как нечто общее, потому что две столицы соединены железной дорогой, а в действительности они соединены преемственностью веков. И вот это доказывает вот эта самая архитектура, вот эта вязь, вот эти самые листочки. Но я бы хотел сказать вот еще о чем. Конечно, оружейная палата не могла существовать без европейских или, скажем, там, восточных дилеров, которые постоянно поставляли в оружейную палату те или иные драгоценности. Одним из таких дилеров был француз Пуазье. Он в конце 16-го, начале 17 века активно путешествует по миру в поисках драгоценностей, которые в основном он находит в Индии. Потому что в Индии существовали так называемые копи в местечке Кулур. Там находились самые крупные алмазы. Там же недалеко можно было найти и изумруды. И вот эти вещи Пуазье, значит, находил. Угу. Он их предоставлял монаршим домам. Ну и, конечно...
Предоставлял и продавал.
Ну, предоставлял, продавал, конечно. Угу. Но он, ну, дело в том, что вот всегда такие люди, а про них было известно, что они обладают определенным вкусом и определенными возможностями. Вот такие люди были в цене. С ними старались все-таки дружить. Мы не знаем вообще, что в конце концов произошло с Пуазье, но он, конечно, как-то не печально, он умер в Москве. Скорее всего, он был похоронен где-то на одном из кладбищ немецкой вот этой самой Слободы. Угу. Вот. Но с ним связаны вот и в том числе некоторые части коллекции ювелирных украшений царского дома. А что еще я бы хотел ко всему этому прочему добавить? Конечно, мы могли бы, наверное, поговорить еще и о тронах, потому что часть тронов...
Ну да, вот, собственно, от тронов-то мы к тону перешли, а сейчас вернемся обратно к тронам.
Значит, вот есть самый древний трон, это вот этот трон, похожий на трон византийской работы. Он сделан из слоновой кости, и его очень часто изображают в связи там с Иваном Грозным. Да, это такая, в общем-то, возрожденческая работа. Другие троны, тоже очень известные исторические троны, они отчасти имеют отношение к дарам, которые были сделаны царю, преподнесены царю армянскими, богатыми армянскими купцами. Вот, и это был тоже очень такой важный момент, потому что, ну, действительно вся торговля с Востоком очень часто была сосредоточена в руках армянских купцов, и для них было очень важно, чтобы их возможности были каким-то образом закреплены и подтверждены, потому что Россия считалась, ну, московское государство считалось транзитным местом для торговли с Ираном. Ну, а через Иран, собственно, из Индии. И многие страны, например, такие как Англия, как Ост-Индская компания, добивались приоритетного права и даже вмешивались в каком-то смысле во внутреннюю жизнь российского государства для того, чтобы получить те или иные преференции в торговле. Прежде всего, драгоценными камнями. Вот. Кстати, в оружейной палате хранились и дары царю. Дары, которые преподносили различные купцы, различные, кстати, великие гости и
дипломаты. А почему он не мог их хранить у себя во дворце? Боялся налета или что?
Но, Наташ, во-первых, огромные блюда из серебра или золота.
Ну, так красиво, поставил бы на полочке, или там царица бы такая поставила, салфеточки рядышком.
Нет. Вот это все, мещанство, да, вот это оно все быть не могло.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Ведь, понимаешь, когда приезжает посол западной державы или восточной, а мы же видим целую процессию средневековую. Она могла занимать всю улицу Ильинку, между прочим, от начала и до конца.
Да. Вот,
представь себе. Там,
да,
там ведь несут эти блюда, несут эти какие-то странные, похожие на какие-то загадочные такие вот ракушки, кубки, из которых цари должны будут пить. Конечно же, оружие всевозможное и, конечно, невероятно оформлено. Это все парадные формы вооружения. Это все то, что выражает некую форму признательности, благодарности. И вот это все складируется в царской коллекции. Это все становится частью большого дара народа. Но вот это, кстати, начал понимать только Петр I, когда он стал понимать, что все-таки это дар не... И вообще все эти сокровища, это не его личные, это не его личные вещи в прямом смысле этого слова. Это все-таки некая форма вот такого благоговения или признания некого такого народного превосходства, что ли, какой-то другой державы.
Значит, да,
или...
ли это, что Петр допустил народ до оружейной палаты, что можно было туда заходить и посмотреть
нет,
на все эти
нет,
дары?
Нет.
До такой степени демократии он не дошел.
Нет, это все-таки конец 19 века. Ну, а самое...
Ну, не Петр только конец 19 века, это когда уже разрешили, ты имеешь
да,
в виду.
Да. Петр это разрешить не мог. Он относился к этим вещам вот как к рухляди, да, ну, к важной рухляди. К рухляди не в том смысле, в котором мы вкладываем.
Ну, бессмысленных каких-то штук.
Рухляди подразумевалось нечто, да, очень богатое, которое можно было где-то там сохранять от всевозможных треволнений и считать это частью, кстати, большой казны.
Далеко не все можно было сохранить, кстати говоря, в 1812 году, когда пришел Наполеон, все это счастье ведь вывозили
да.
в Нижний Новгород, по-моему.
Да. Оружейная палата благословенно была вывезена, но, конечно, много чего невозможно было вывезти из московских соборов, из кремлевских соборов.
А вот оружейную, вот с этими богатствами, которые ты перечислил, только малую-малую часть, я понимаю, неужели все это вывезли?
Да, но часть, мы, кстати, вот с тобой должны вот еще что сказать. Конечно же, часть вещей из царской казны из вот этой самой оружейной палаты были разграблены еще в эпоху польского нашествия. Но не все. Допустим, шапку Мономаха спрятал один из очень важных царских сановников Траханиотов. Он где-то, видимо, ее замуровал там под лестницей, потому что она была именно коронационной шапкой. Все остальное можно было продать. Но это вот то, что поляки практически вырывали из рук, в том числе и, скажем, коронационную головной убор, корону Бориса Годунова. Вот она уехала в Польшу. И только после того, как Алексей Михайлович нанес серьезные поражения полякам. Уже это было в 1653-54 году. Вот тогда эта корона опять возвратилась в Москву. Но это была такая форма сатисфакции, да, через там, 20-30 лет. Через 30 лет, фактически. Ну, больше даже. Вот какова история этих регалий, какова история этих вот предметов, которые окружали царей и монархов. Мы, конечно, не говорили о горностаевых мантиях, потому что горностаевые мантии, в общем-то, существовали и у других монархов, но в основном это были горностаи российские, их отсюда привозились. Та горностаевая мантия, которая сегодня хранится в оружейной палате, на ней все-таки горностаи, по-моему, были заменены на искусственные. Это было желание Бориса Николаевича Ельцина, который посчитал, что все-таки это все-таки не стоит убивать столько горностаев ради того, чтобы подновить вот эту мантию.
Вот в чем
вот
дело.
В чем дело.
Да, чтобы она все-таки...
Да, да, последние мантии, сохранилась. Они уже принадлежали ведь у нас Александре Федоровне и Николаю Александровичу. Вот, собственно, об этих мантиях горностаевых и шла речь. Они, кстати, также принимали участие в коронационных торжествах, вот тогда, когда это происходило в Успенском соборе. Такие огромные, с огромным шлейфом, который обычно несли какие-нибудь пажи.
Ну, их можно посмотреть сейчас.
Их можно посмотреть, палате. Да, в оружейной палате.
Вот, вот все услышали, да, а теперь вот руки в ноги и отправляемся в оружейную палату. Ну, и заодно там нужно много чего еще в кремлевских музеях посмотреть, конечно. В следующей программе страшно интересная вещь, мне кажется, будем обсуждать самый древний собор, который вообще существовал в России, на месте языческого капища. Но поскольку программа у нас называется «Путеводитель по Кремлю», то вы понимаете, что языческое капище с волшебным каким-то голубым камнем находилось именно на территории Кремля. Вот где, расскажем буквально через неделю. Пока прощаемся с вами. Наталья Андреасин, Олег Шишкин.
До скорого.
Счастливо.
«Путеводитель по Кремлю». На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.